Книга Судей 19, это один из, наверное, самых сложных глав в Библии, ну, толковать. Потому что что здесь случится? Это вообще очень странно. Я думаю, есть тема здесь, которая постоянно проявится в книгам Судей и особо в этом главе. Это в том, что у этих людей, они далеко не были атеистов. Они как-то все равно верили в Бога. Но, видимо, они как-то смешивали духовность и чистое плотское поведение. И в этом, наверное, есть для нас очень актуально, ну, пример и проповедь именно для нас. Потому что у нас все такие, ну, все такие вот тенденции есть, у нас всех. Как-то смешивать духовность и чистой плотской жизни. То есть жить даже очень плохо иногда. Хотя, мы все равно держим крепко к нашему веру в Бога. Например, в первом стихе. Он был левит. Значит, что он должен быть какой-то духовник. И на самом деле он был. Но взял себе наложницу. То есть у него было много жен. Это просто наложница, которую он взял из Вифлеема Иудейского. Кажется, что эта женщина не была из колена левита. И для левитов им должны только жениться на левитка, но женщина оттуда. Но он не соблюдал эту заповедь. И она тоже. Но не очень. То, во второй стих, наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего. Но на английском написано наоборот. Что она как-то играла роль проститутка. То есть не только поссорилась, но и тоже переспала с другими мужчинами. Итак, мы поищем здесь тот истории. Мы хотим всегда черный и белый. Кто от Бога и кто, но неверующий. Кто духовный и кто не духовный. И в этом истории мы не найдем. Мы всегда хотим какого-то героя. Где, допустим, Давид и где Голиаф? Где Иисуса и где Иуда Искариота? Здесь как-то мы этого не найдем. Мы не найдем какой-то хороший, но духовник и другой, который совсем не духовный. Все как-то смешны. Она тоже не то, он не то. Хорошо. Тогда он бегал к этому, ну, тест его. И, видимо, когда они встречались друг с другом, ну, четвертый стих, поскольку я читаю это, кажется для меня, что они 3 дня сидели там на запой. У меня вот такое ощущение. И тогда, ну, четвертый день они, ну, вставали. Вот давай, он сказал, еще будем пить и кушать вместе. 6 стих, повеселится сердце твое. Дальше в Ветхом Завете написано, что вино делается так, чтобы повеселиться сердце человека. И видимо, что у этого левита был какой-то проблем с алкоголем, потому что сразу дальше, когда он был в Иерусалиме, да, а нет, в этом Гибее, когда он как-то познакомился с этим стариком, старый человек, он сказал в 19 стихе, у нас есть и солома, и корм для ослов наших, также хлеб и вино для меня и для рабы твоей, и для всего слуги есть у рабов твоих. То есть не переживайте, у нас вино есть. Итак, это немножко похоже на другой рассказ в 3 книге царств, где был какой-то пророк, который то же самое сделал. Как-то похоже с этим. И он тоже был пророк Божий, но тоже получилось не совсем послушный. Итак, опять мы видим тот смес между духовностью и чистым плотское поведение. Итак, в конце концов, он ушел. Тот тест сказал, нет, давай, давай, еще будем. Да нет, я буду. Но это уже было поздно. Ну, хорошо. Они как-то расстались. Друзья, опять мы видим. В одном плане это хорошо, что они все примирились друг с другом. Он с женой и тестом, все как-то хорошо. И в другом плане они все там выпивали вместе, я так понимаю. Как-то не то, это все как-то смешан. И добро, и грех как-то смешан вместе. Ладно, они путешествовали возле Иерусалима. 12 стихе, и его раб сказал, ну давай, сможем здесь переночевать. Нет, тот левит сказал в 12 стихе, господин его сказал ему, нет, не пойдем в город иноплеменников, которые не из сынов Израилевых, но дойдем до Гиви. То есть, нет, мы такие духовные, мы не будем как-то общаться с теми, которые не из сынов Израилевых. Мы не будем с ними, потому что мы народ Божий. Мы не будем общаться с такими, которые неверующие. Ну, в одном плане это как-то плюс. Ну, хорошо. Хотя он был 3 дня на запое до этого. Ну, ладно. Тогда они шли до Гиви. И это уже вечером поздно. Встречались с этим стариком, тот старый человек. И он, ну, как-то объяснил, кто он. В 18 стихе тот левит сказал, теперь иду к дому Господа. То есть, я как-то на путешествие, ну, к дому Господа. То есть, я такой духовный человек. Я, как сказать, иду в церковь. Не переживайте, он сказал, у нас хлеб и вино. Подчеркнуем тот слово вино. У нас хлеб и вино есть, хватит. Ладно, тогда он сел с этим стариком, и в 19 стихе, ой, нет, 22 стих, тогда как они развеселили сердце свое, вот жители города пришли. Опять кажется, что они, тот старый человек, и тоже выпивал с этим левитом, и написано, развеселили сердце свое. Он сказал, у меня вино есть, не переживайте. И так опять, тот старый человек, у нас впечатление, что ой, он такой добрый. И правда добрый. Пришел с работы вечером, с поля вечером пришел. Видел, ну, человек чужой, без ночлеги. Хорошо, давай, у меня сможете. Он очень признательно сказал, ну, я могу покормить ваше осло, ваше осло, я могу... ну, все дать, да нет, тот левит сказал, да нет, у нас есть все достаточно, спасибо. То есть у нас впечатление, что вот это хорошо, а тот стариков как-то, ну, старик как-то добрый и очень, ну, гостеприимный, это как-то плюс. И потом вечером сидели и начинали, поскольку я понимаю, развесили сердце свое с вином. То есть опять начинали выпивать. Хорошо. Итак, этих жителей города пришли. Ну, написано, что они стучались в дверей, 22-й, говорили старику, хозяину дома, «Выведи человека, вошедшего в дом твой, мы познаем его». Хозяин дома вышел к ним и сказал им, нет, братья мои, не делайте зла, когда человек сей вошел в дом мой, не делайте этого безумия. Вот у меня дочь девица, и у него наложница. Выведи я их, смирите их, и делайте с ними, что вам угодно, а с человеком сим не делайте этого безумия. Для этого, из-за этого это понятно, что когда они сказали 22 стих, «Выведи человека, вошедшего в дом твой, мы познаем его», они хотели ему познать, видимо, в сексуальном плане, потому что тот старик сказал, ну нет, не трогай тот человек, он очень хороший, он золотой человек, ну вот, моя дочка. Опять, немножко странно. В одном плане, молодец тот старик, что он как-то, ну... Так уважал человек Бога, человек Божий, что он, ну, так ему уважал, а тоже кое-что не то. Не трогай тот человек, а вот у меня, ну, девица есть, ну, возьми ее, возьмите ее. Как-то не то. Тем более, это все идентично то, что случилось в городе Содома. Помните, когда ангелов пришли, вот, переночевали, ну, были там, у Лота, и этих жителей Содома пришли и требовали то же самое. Это идентично ситуации. Итак, в одном плане, тот левит получается так, как ангел, ну, сравнивая тот историю Содома, Но это все так не то. Это очень не то. Потому что значит, что есть и как-то духовные связи в этом истории, и чисто просто по плотской. Итак, они взяли тот, ну, наложница этого левита, и, в принципе, ей страшно насиловали. Написано 27 стих: «Господин ее встал поутру, отворил двери дома и вышел, чтобы идти в путь свой. И вот, наложница его лежит у дверей дома, и руки ее на пороге. Он сказал ей: вставай, пойдем». Как-то это даже не по-человечески. Бедная женщина там лежала. Кажется, что он вообще, для него это ни при чем, потому что написано, что он вставал утром, типа так, ну, завтракал. Ну ладно, для него это ни при чем, что они насиловали его, ну, наложница. И написано, что она как-то относилась к этому левиту как господин. Господин ее встал поутру. Написано, что Авраам и Сара, у них были такое отношение, где Сара называл Авраам «Господь мой». То есть, это тоже как-то связано с этой историей Содома, потому что Авраам тоже жил на этом время. Итак, значит, что в этом плане она как-то по буквам соблюдала закона, соблюдала дух Писания. Но фактически они все очень далеко от этого. Когда он сказал здесь, ну вставай, он не вот к ней шел, ой, что с тобой, как у тебя? Она вот лежала там, в принципе, умерши, руки ее на пороге, и он просто сказал ей: вставай, пойдем. Видимо, что он ей не любил. Хотя он, конечно, выпендривал в том, что, ой, я так ее люблю, она отошла от меня, ну ладно, я бегу к тесту, буду примириться, я ее люблю, давай со мной домой, будем примириться. Ну, видимо, что это только поверхности. Фактически, он вообще ей не любил, это понятно. Итак, 28 стих. Он положил ее на осла, встал и пошел в свое место. Это, кстати, почти идентичный язык с Авраам и Исаак, когда он взял Исаак как жертва на осла. Итак, все как-то смешано. Есть библейские, как сказать, ссылки, аллюзии, отражения, бывших, но библейские рассказы и принципы. И есть чисто ужасно плотское поведение. И в этом, я думаю, у нас есть на самом деле наш урок. Потому что это, конечно, очень страшная история. Мы считаем, что наши жизни не шли до таком страшном степени. Но почему это так интенсивно, почему это так страшно, все здесь то, что написано? Ну, наверное, чтобы показать нам, что ладно, вы в вашей жизни не такие страшные, но все равно, в самом принципе, по сути дела, у нас есть тот же самый менталитет, что я буду чисто по-человечески, чисто по-плотской жить и тоже как-то верить в Бога, ходить, как он сказал, в дом Господу, дому Господа, и делать наше богослужение. Нет, не будем, ну, переночевать у тех, у кого нет нашу веру и всякие. И последний стихов. Пришедший в дом свой, взял нож и, взяв наложницу свою, разрезал ее по членам ее на 12 частей и послал во все пределы Израилевы. Это тоже понятно, что он ей не любил. Это понятно. Это имеется какой-то необыкновенной связи, но то, что мы будем сегодня делать, то есть преломление хлеба. Почему? Потому что здесь у нас есть, по-моему, единственное место в Писании, где у нас такое понятие, где тело человека как-то разрезан и распространен по всему народу Божию в Израиле. По сути дела, когда Иисус взял хлеб, и Он сказал, что ну вот, тот батон является символом моего тела, для вас ломимое. Ты возьми часть, ты возьми часть, ты возьми часть. Поэтому можно называть преломление хлеба как причастие. Потому что мы возьмем частей, символе, конечно, его тела. Итак, в чем связи? Он это сделал. Почему? Потому что, последняя фраза в 30 стихе, чтобы народ Божий обратили бы внимание на это и сказали бы то, что они думали. То есть, наше преломление хлеба немножко в том плане похоже, что из-за этого, из-за того, что мы все в своем очереди возьмем маленькие участия, маленькую часть тела Христова, это чтобы мы тоже обратили бы внимание как-то по-серьезному. Чтобы мы не сможем просто дрейфовать в жизни, а будем на самом деле понять, что вау, Он умер для меня, воскрес для меня и придет и тоже для меня. И мы будем и тоже как-то сказать наше мнение об этом. То есть человек не мог быть просто пассивно к этому. Тех в Израиле, которые получили эти частей этого тела, никто как-то были как-то ни при чем. Никто просто думали бы, ну ладно. Все как-то в шоке. Все думали бы, ну ладно, что тогда, нам надо кое-что делать. И с нами тоже. Эффект этого преломления хлеба должен быть такой же с нами. И в контексте преломления хлеба, видите, столько раз написано, сперва, когда он был с тестом, столько раз написано, что они кушали вместе и пили вместе, хотя они как-то на запой. Все равно, это постоянно написано, что они пили и кушали вместе. У них был, конечно, большой ссор, потому что тут женщина отошла от мужа, и муж сейчас пришел к тесту и к ней, чтобы как-то примириться. И получилось, они примирились. И что они сделали, как знак этого? Они 3 дня кушали и пили вместе. И поэтому он сказал дальше, когда он встречался с этим старик Гиви, он сказал, у меня хлеб и вино есть. Для меня и для вас. Факт того, что они это злоупотребляли. Ну ладно, это одно. Но это тоже факт, что они взяли хлеб и вино, чтобы показать, что мы как-то в общении. И что мы как-то принимаем друг друга. И это одно аспект нашего преломления хлеба. Тот хлеб и чаша, который мы возьмем, это является знак нашего примирения с Богом. И тоже наше общение с друг другом. Это, конечно, довольно сложная глава толковать. Я предлагал по мере моей возможности, как я это понимаю, что это все большой урок, чтобы не мешивать духовность и плотское поведение. И что то, что Бог, в принципе, требует от нас и хочет от нас, это человек, который полным сердцем отдавал все свои жизни к Богу. Сдавался все, тот мирское, и отдал вполне к Богу. Потому что иначе, как у этих людей, не получилось никакое счастье. Ничего подобного. Потому что это все слезы, в конце концов. Не знаю, у вас вопрос? Да, Яня.
Ну, скажем, 29 стих, когда он разрезал на 12 частей, это мне напоминает, скажем так, у Иисуса было 12 апостолов.
Молодец.
Это единственное, что. Но я не понимаю, Бог же не говорил, как говорится, человека приносить в таком образе в жертву, если он его послал по 12 городам ближайшим Израилю.
Я согласен с тобой, это очень.
Мог так же самое, если так побольше собрать, так хотя бы этих 12 кусков, этих батонов хлеба взять и разослать за друг.
конечно, по-человечески он учение то сделал. Учение то.
Каннибализм.
Ну да, если на самом деле он возлюбил жену, как он как-то показал, то это нельзя делать.
Вместо тела хлеба отослать и сам ее по-человечески
похоронить. Или просто сообщить всем о том, что случилось. Зачем надо так?
По-другому можно было.
Ну да, какой-то другой символ.
Каждый
кусок.
Да, они отправят, они, да, 20 колен, да. Но все равно, я правильно сказал, что к связи к преломлению хлеба, это тоже еще у нас связи. И что был 12 апостолов, да, Юрий.
Еще такой момент, только, Данкан, я не совсем понял, что ты хотел сказать, что не смешивать, когда сказал духовную жизнь и жизнь мирскую, да? Вот тут я не понял, что значит смешивать. Я тут вижу как раз вот такое, что твоя духовная жизнь не должна отличаться от твоей плотской жизни.
Ну,
таким
вот,
образом. Нельзя
таким
отделять,
образом,
вот
да.
Именно, что нельзя отделять. Вот здесь духовное.
Да.
Я вот тут два часа я с Богом,
да.
С Духом, только два часа закончилось, суп покушал, вышел, и все. И конец.
Да,
и ты начинаешь,
да,
ты уже,
ну,
забыл,
да,
все это. И вот я против такого отделения.
Ну, это,
ну да, это то, что я имел в виду.
А, ну,
в принципе.
Ну, значит, я не понял.
Ну,
я по-другому сказал. По-еврейски сказал. Нет, за
Есть еще? Я удивляюсь, что. А, да, ну.
Я просто вот хочу добавить, что некоторые все время обсуждают чужую личную жизнь. Частную.
Умник,